Ну а теперь, после сделанного мною для твоей практической пользы отступления, давай вернемся опять к затронутому нами серьезному вопросу. Я начну с обещанного тебе рассказа о том, как возникло и потом распалось общество земных существ, которое имело своим лозунгом «Земля принадлежит общему Создателю и свободно одинаково для каждого его творения», потому что сведения об этом дадут тебе возможность хорошо понять как раз о той первой и главной причине, из-за которой там, на твоей планете, эти ужасные процессы периодического взаимоуничтожения этими несчастными трехмозными существами нашего великого мегалокосмоса уже должны происходить почти неизбежно. А также ты узнаешь, каким образом, так сказать, местная природа, которой непредвиденно что-нибудь мешает правильно функционировать в целях общекосмического трога автоэгократа, сама приспосабливается к тому, чтобы результаты ее соответствующие слились с гармонией этого величайшего космического закона. Упомянутое общество земных существ и людей возникло, как я уже тебе сказал, 6 или 7 веков тому назад на материке Азия, в городе, существовавшем тогда под названием Массулаполе. И возникло оно по следующему поводу. Как раз в тот период упомянутые мною процессы происходили особенно часто именно на этом самом материке. Эти процессы происходили отчасти между разными общественностями, отчасти же в пределах самих этих общественностей. Последние процессы там стали впоследствии называть междоусобия. Одной из главных причин этих участившихся в тот период ужасных процессов между общественностями и внутри отдельных общественностей на материке Азия была тогда еще сравнительно недавно образовавшаяся религия, фантастически построенная на учение посланника нашего бесконечного, а именно святого Магомета. Основание упомянутому обществу впервые положили братья уже существовавшего тогда в Центральной Азии братства под названием «Собор узревших». Кстати, надо заметить, что в те времена братья этого братства являлись очень почитаемыми окружающими их другими трехмозными существами почти всей этой планеты. Почему это братство там называли еще иногда «Собор всех живых святых Земли»? Это братство из земных трехмозных существ уже давно было образовано из таких существ, которые после того, как тоже констатировали в себе последствия свойства органа Кундабуфера, соединились вместе, чтобы совместно работать над освобождением себя от этих свойств. И вот когда на их материке Азия очень уж участились такие тамошние ужасные процессы взаимоуничтожения, некоторые братья упомянутого братства во главе с престарелым братом Алмантабуром впервые и решили попробовать, нельзя ли будет как-нибудь добиться, если не полного уничтожения этого происходящего на их планете ужасного проявления, то, по крайней мере, хотя бы уменьшение этого вопиющего зла. Посвятив себя осуществлению такого своего решения, они с тех пор начали бывать в разных странах материка Азии и всюду очень усовещивающе проповедовать о величайшей преступности и грехе таких действий, и тем самым находить много солидарных с ними людей. В результате всех их беспристрастных и действительно человеколюбивых трудов и образовалось в городе Массулаполе упомянутое многочисленное и серьезное общество существ людей под названием «Земля принадлежит общему Создателю и свободно одинаково для каждого его творения». Уже с самого начала члены этого общества существ людей начали для этой цели осуществлять многое такое, что ни до, ни после никакие существа Земли осуществлять не могли. Они сумели сделать сказанное только потому, что сама программа, почти вся с самого начала, была составлена очень удачно в смысле осуществляемости ее в существовавших там условиях. В основу программы этого общества, между прочим, входило постепенно действовать в таком направлении, чтобы в результате добиться, во-первых, осуществления для всех существ материка Азия одной общей религии, которую они хотели построить на немного измененном учении секты так называемых парсов, во-вторых, одного общего для всех языка, каким языком они хотели сделать так называемый тюркский язык, который является на материке Азия самым древним, и корни которого уже вошли в очень многие азиатские языки. И в-третьих, в основную программу этого общества входило добиться в результате организации в центре Азии, а именно в городе Маргилане, столице так называемого Ферганского ханства, главного и основного управления для всех стран Азии под названием «Совет отживших», в члены которого должны были войти почтенные существа из всех азиатских общественностей. Оно так должно было называться, потому что в этом совете должны были принимать участие существа только самые престарелые и заслужившие почтение. По их понятиям, только такие существа их планеты могли быть беспристрастными и справедливыми в отношении других существ Земли, вне зависимости, какой бы религии или нации они ни принадлежали. Тогда в городе Масулаполе среди членов этого названного общества уже находились существа почти всех азиатских общественностей. Среди них были и так называемые монголы, и арабы, и киргизы, и грузины, и малороссы, и тамилы. И даже принял участие личный представитель знаменитого тогда завоевателя Тамерлана. Благодаря их усиленной и действительно беспристрастной неэгоистической деятельности, тогда на материке Азия эти увеличившиеся войны и междоусобицы начали уже утихать. И ожидалось еще много другого хорошего, что для этой же цели могло быть сделано. Но в это время и случилось то, что послужило началом распада этого общества дельных существ людей этой бесподобной планеты. Все дальнейшее случилось под влиянием очень знаменитого в то время философа Атарнаха и его теория, выраженной им в трактате под названием «Почему на Земле происходят войны». С появлением этого философа среди членов этого общества все их понятия перепутались. Историю об этом самом философе Атарнахе я тоже очень хорошо знаю, так как во время моих изысканий все тех же последствий создания Пресвятого Ашиата Шеймаш мне понадобилось детально узнать и об этой его деятельности, и, конечно, и о нем самом. Философ Атарнах родился в этом же городе в семье так называемых курдов. Он по достижении ответственного возраста действительно стал очень большим для планеты Земля ученым. Этот самый курд Атарнах вначале в течение очень многих земных годов настойчиво изучал всевозможные такие вопросы, которые, как ему казалось, могли бы дать ему ответ на вопрос о том, в чем вообще заключается смысл существования человека. И во время изучения им таких вопросов ему, как оказывается, попалась каким-то образом одна очень древняя, но хорошо сохранившаяся так называемая шумерийская рукопись. Эта рукопись хорошо сохранилась, потому что была начертана кровью существа Чирман на шкурах существ-змей, называвшихся Календжеш. Как выяснили мои исследования, содержание этой рукописи, начертанной неким древним ученым, чрезвычайно заинтересовало философа Атарнаха. В особенности поразило его то место этой рукописи, в которой говорилось, как предположение этого древнего ученого, по всей вероятности, в мире существует какой-то закон о взаимном поддержании всего существующего. Очевидно, и наша жизнь служит тоже для поддержания чего-то большого или малого в мире. Эта выраженная в древней рукописи мысль настолько увлекла философа Атарнаха, что с тех пор он всецело отдался изучению интересовавшего его вопроса только с этой его стороны. Эта идея послужила основой всей дальнейшей его правдоподобной теории, которую он, после кропотливых в течение нескольких годов изысканий, сложных экспериментальных проверок и собственных умозаключений, выразил в своем капитальном труде под наименованием «Почему на Земле происходят войны?». С этой его теорией я тоже ознакомился. Она на самом деле была близка к действительности. Все предположения этого курда Атарнаха были очень похожи на сущность существующего в нашей Вселенной великого основного космического закона Трога-Авто-Эго-Крат, о котором я тебе более или менее подробно уже объяснил, когда говорил о святой планете Чистилище. В этой теории философом Атарнахом очень определенно доказывалось, что в мире без всякого сомнения существует закон взаимоподдержания всего существующего, и что для такого поддержания служат также химические вещества, при помощи которых происходит процесс одухотворения существ, то есть жизнь. И какие химические вещества идут на поддержание следуемого только после того, как данная жизнь прекращается, то есть когда существо умирает. Его теория при помощи множества выяснительных логических сопоставлений обстоятельно доказывалась, что на Земле в известные периоды непременно должно происходить такое определенное количество смертей, которое в совокупности должно дать вибрации, так сказать, определенной мощности. И вот раз, когда на общем собрании существ членов сказанного общества это самое необыденное земное трехмозное существо, Курд Атарнах, состоявший тоже выбранным представителем от всего населения страны, именующейся там Курдистан, по просьбе своих сочленов изложил очень подробно и красиво эту свою теорию, то среди членов этого общества произошло полное замешательство и смятение. Они были так поражены этой его теорией, что среди них сперва надолго воцарилось, как там говорят, гробовое молчание, и повергнутые в оцепенение никто из них не мог даже шевельнуться. И только спустя довольно долгое время среди них поднялся такой большой шум и гам, будто спасение жизни каждого из них стало зависеть от степени его возбуждения и проявления этого его возбуждения вовне. В результате всего этого было то, что в тот же день, поздно ночью, они единогласно решили выбрать из своей среды несколько ученых существ, чтобы они сообща хорошо ознакомились с деталями этой поразившей их теории, а потом сделали бы общему собранию подробный о ней доклад. Со следующего же дня эти выбранные ученые-члены общества «Земля принадлежит общему создателю» и свободно одинаково для каждого его творения начали знакомиться с теорией этого Атарнаха. Но, к несчастью всех трехмозных существ будущих времен, возникающих на этой злосчастной планете, оказалось, что хотя все выбранные ученые-члены тоже были существами пожилыми, и те злостные функции, которые для существ Земли являются делающими их бытие, так сказать, ревнивым и жадным, были у них почти атрофированными, но некоторые из них по разным причинам, а главным образом, благодаря их первоначальному воспитанию, не имели до этого еще достаточных оснований убедиться в неосуществимости своих мечтаний, подсказывающихся им их упомянутым ненормальным воспитанием. И потому они не были еще настолько разочарованы, чтобы быть вполне беспристрастными и справедливыми. Вследствие этого они с первого же дня, по мере ознакомления с деталями этой удивительной теории, начали приходить в состояние чистокровных существ Земли, то есть начали забывать высказанные в теории Атарнаха, поразившие их необычайные предположения, и постепенно вернулись, как это свойственно тамошним трехмозным существам, к своим прежним типично субъективным и потому всегда изменчивым убеждениям, и сразу раскололись на две противоположные партии. Одни из них стали без всякой логической критики убежденно принимать на веру все указанные в этой теории предположения. Другие же начали, как это вообще тоже свойственно большинству ученых Земли, непременно говорить и доказывать совершенно противоположные тем же предположениям. И в результате они настроились враждебно не только против теории Атарнаха, но даже лично против него самого. Словом, мой мальчик, эти выбранные ученые-члены для детального изучения теории Атарнаха, вместо того, чтобы остальным членам своего общества помочь выйти из их замешательства и смятения и объединить их, внесли своими между собой спорами еще больше спутанности в их понятия, и постепенно в общем наличии каждого отдельного из числа членов этого солидного общества стали автоматически возникать данные двух совершенно противоположных убеждений. Первое из этих убеждений заключалось в том, что все обстоит именно так, как указывается в теории философа Атарнаха. То есть, что на Земле обязательно должны периодически происходить войны и междоусобия, совершенно независимо от личного намерения людей. А второе убеждение было то, которое уже раньше имелось у всех членов этого общества, а именно, что если удастся осуществить имеющуюся у их общества программу, то возможно с корнем уничтожить и это происходившее на их планете зло, и все пойдет в желательном порядке. С этого времени и пошли споры, ссоры и передряги между всеми членами этого общества. И опять, и в данном случае там стало происходить то же самое, что, как я уже упоминал, там вообще уже давно стало обычным. Эти их споры и передряги постепенно начали переходить и к обыкновенным тамошним существам, в данном случае к обывателям города Мусалополи, и служить причиной для возбуждения их ненормальной психики. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы к этому времени не прибыли туда опять братья общества Собор Узревших и не вмешались бы в это дело. Благодаря их влиянию все члены этого серьезного общества постепенно умиротворились и опять начали спокойно и серьезно размышлять и рассуждать о том, как именно быть в дальнейшем. Результатами всех их серьезных размышлений и рассуждений было то, что они своим главным руководителем единогласно выбрали Атарнаха и попросили его же помочь им совместно найти выход из этого безвыходного для людей положения. И вот уже под руководством самого философа Курда Атарнаха после нескольких собраний ими было единогласно вынесено следующее категорическое заключение. согласно законам природы, на Земле всегда должны, независимо от воли людей, периодически происходить войны и междоусобия вследствие того, что в некоторые периоды течения времени для природы требуется большое количество смертей. Ввиду этого мы все с большим прискорбием и неизбежным внутренним примирением принуждены признать, что никакими решениями человеческого разума невозможно устранить происходящие между государствами и в самих государствах кровопролитие. И потому мы единогласно решаем ликвидировать текущие дела и все сделанное нашим обществом и вынуждены разойтись по домам и там тянуть свою неизбежную житейскую лямку. И только после того, как была объявлена такая категорическая резолюция, и когда все без исключения члены этого действительно серьезного общества решили с того же дня начать полную ликвидацию всех своих дел, только тогда этот, хотя по-тамошнему и действительно ученый, но тем не менее очень гордый и самолюбивый Курт Атарнах, поднялся на кафедру и сказал следующее. «Почтенные мои собратья, я очень искренне опечален тем, что мне невольно пришлось стать причиной ликвидации того великого человеколюбивого дела, на которое вы, самые почтенные и умные люди всех стран Земли, положили в течение нескольких лет так много беспристрастных и неэгоистических трудов, каких люди Земли никогда не были и не будут в состоянии нести для других. Именно для людей, им совсем посторонних и безразличных. Вы несколько лет неустанно трудились, чтобы добиться для масс самого насущного блага, а моя теория, хотя и я над ней трудился в течение многих лет тоже для тех же чуждых мне людей, послужила причиной для уничтожения ваших непомерных трудов и высокодобрых стремлений. Сознание того, что я явился как бы виновником всех происходивших среди вас недоразумений, не давало мне за последние дни покоя, и я все думал и соображал, нельзя ли будет как-нибудь исправить эту мою невольную вину. И вот, мудрые избранники Земли, я и хочу поделиться с вами, к какому окончательному выводу привели меня эти мои размышления. Если узнанные мною мировые законы являются помехой для ожидавших вами возможности добиться известного блага для людей, то, как ни странно, это покажется вам на первый взгляд, те же самые законы, если только их использовать иначе, могут служить и для достижения поставленной нами себе цели. Дело заключается в следующем. Результаты всех моих изысканий ясно показывают, что для природы требуется, чтобы на Земле в известные периоды течения времени происходило известное число смертей. И в то же время мне удалось выяснить, что для нужд природы безразлично, какие это будут смерти. Смерти ли самих людей или смерти других форм жизни. Отсюда прямой вывод. Если число этих требуемых природой смертей заполнить смертями других форм жизни Земли, то, очевидно, этим самым потребность в числе смертей самих людей сама собой должна соответственно сократиться. А достигнуть этого было бы вполне возможно, если все члены нашего общества будут продолжать работать с той же интенсивностью, но только не над тем, чтобы проводить свою прежнюю программу, а над тем, чтобы воскресить на Земле в более широком масштабе древние обычаи приношения людьми своим богам и святым жертв убиением других форм жизни. Когда этот гордый Курт окончил свою речь, то среди членов общества возникло удивление и возбуждение не меньше, чем когда он в первый раз изложил свою знаменитую теорию. Они после этой знаменитой речи почти 3 дня и 3 ночи не расходились, и в помещениях, предоставленных горожанами Масулуполе этому всепланетному обществу существ людей, стоял гул от споров и рассуждений. Наконец, на 4-й день было созвано официальное общее собрание, на котором была вынесена по всеобщему соглашению резолюция поступать и впредь так, как будет указывать им великий Курт, философ Атарнах. Вот в этот самый день и наименование этого общества было изменено. Через несколько дней члены этого общества уже под новым лозунгом «Земля только для людей» начали разъезжаться из города Масулуполе по своим родинам, и там, под общей директивой, исходившей от философа Атарнаха, стали действовать в том направлении, чтобы в людях, населяющих материк Азия, усилилась и вновь укоренилась идея делать приятное своим богам и кумирам убиением разных форм существ. И действительно, после того, как они начали осуществлять на деле эту свою новую программу, очень скоро по всему материку Азия у существ опять стал восстанавливаться обычай приношения воображаемым ими святым жертв уничтожением существования разных тамошних одномозных и двумозных слабых и глупых существ. Члены этого нового общества «Земля только для людей» стали это свое задание с самого начала осуществлять главным образом через так называемое духовенство той религии, которая была построена на учении святого Магомета и которая в этот период очень сильно распространилась по всему материку Азия. На этот раз этот обычай принял еще большие размеры, чем это было, когда я по просьбе ангела Луизаса спускался туда, чтобы постараться суметь у тамошних трехмозных существ уничтожить этот самый обычай, который в то время казался его сообразности очень нежелательным для космических явлений большого масштаба. Потому что за это время число твоих любимцев очень увеличилось, и, следовательно, увеличилось также и число желающих делать приятное своим фантастическим кумирам. Прекращать там существование других форм существ опять стали не только у себя дома в семейной среде, но также и совместно в общественных специальных местах. На этот раз таковые специальные местности большей частью были уже связаны в каком-либо отношении с воспоминаниями о святом Магомете или его сподвижниках. Число таких убиений там ежегодно так возрастало, что уже через какие-нибудь 100 тамошних годов после периода возникновения общества «Земля только для людей» оно доходило за их год в каком-нибудь одном только месте до 100 тысяч существ таких, каких приносили в жертву и в прежние времена, то есть быков, овец, верблюдов и так далее. За последние 2 века такими особо чтимыми излюбленными местами стали города Мекка и Медина в Аравии, город Мешхед и Багдад в окрестности Иеникишлак в Туркестане и еще несколько других. Словом, там, на материке Азия, опять начала литься кровь рекой. Такие жертвоприношения обычно особенно усиленно происходили во время магометанских праздников, называемых Байрам и Курбан, а также и во время христианских, существующих там под названием Масленица, День Святого Георгия и так далее. Таким образом, мой мальчик, после того, как благодаря интенсивным стараниям членов общества «Земля только для людей» у тамошних трехмозных существ опять привелась такая ненормальность, там действительно эти их ужасные процессы стали происходить реже и в меньшем масштабе, и тем самым спорадически возникавшая большая в процентном отношении их так называемая смертность сократилась. Но общая смертность трехмозных существ от этого не только не сократилась, но даже увеличилась, так как при продолжавшемся прогрессивном ухудшении их существенского существования и продолжавшемуся благодаря этому ухудшению качественности, излучаемых их наличием в процессе существования требуемых от них природой вибраций, с одной стороны, еще больше сокращалась длительность их существования, а с другой стороны, увеличилась их так называемая рождаемость. Так продолжалось до того времени, когда на этом же материке получил свое возникновение и оформился в ответственное существо Ассадулла Ибрагим Оглы по профессии персидский дервиш, который дал всему этому иное направление. Дервиш Ассадулла Ибрагим Оглы свою деятельность начал там только 30-40 земных годов тому назад. Будучи просто только фанатиком магометанской религии, без всяких таких солидных и глубоко научных знаний, какие имел Курт Атарнах, он в обычае жертвоприношения усмотрел только ужасающую несправедливость со стороны людей к существам других форм и поставил целью своего существования во что бы то ни стало добиться уничтожения на земле этого, по его мнению, антирелигиозного обычая. Начав с этих пор разъезжать по материку Азия, где большая часть трехмозных существ были последователями магометанской религии, он начал действовать главным образом через таких же, как и он, дервиши, которые там, на материке Азии, имеются почти во всех общественностях. Этот ловкий и энергичный персидский дервиш Ассадулла Ибрагим Оглы везде и всюду очень умело убеждал этих дервишей в истине своей идеи, а те, в свою очередь, всюду убеждали уже обыкновенных существ материка Азия, что уничтожение существования других форм существ не только не угодно Богу, но что уничтожающие будут даже обязаны нести на том свете в аду двойное наказание как за свои собственные так называемые грехи, так и за грехи существ, ими уничтоженных, и так далее. Благодаря такого рода проповедям относительно того света дервишей, считавшихся по таким вопросам очень авторитетным, существа Азии с каждым годом действительно стали уменьшать свои жертвоприношения. В конечном результате всей деятельности этого доброго персидского дервиша и был последний тамошний большой процесс взаимного уничтожения, или, как его твои любимцы назвали, «большая мировая война». Итак, мой мальчик, хотя указанные в теории этого нерядового ученого Курда Атарнаха предположения, как я тебе уже сказал, почти походили на действительность, но он все же не понял самого главного, а именно, что требуемые природой вибрации, которые должны образовываться от излучений, исходящих от существ, как во время их существования, так и от процесса их раскуарна, имеют значение не в количественном, а только в качественном отношении. Пожалуй, Курт Атарнах, как необыденное для Земли существо, сообразил бы и это, если бы ему были известны подробности о том, какие именно результаты там получились после того, когда на его планете уже более или менее установились условия существенского существования, которые были специально созданы для трехмозных существ, возникающих на этой планете пресвятыми трудами сущность любящего пресвятого Ашиата Шеймаш. в упомянутый период не только их смертность начала уменьшаться, но и стала также уменьшаться их рождаемость. Рождаемость их уменьшилась вследствие того, что когда тамошние трехмозные существа начали существовать уже более или менее, как подобает трехцентровым существам, и исходящие от них излучения стали давать вибрации, ближе отвечающие вибрациям, требуемым от них природой, как вообще для величайшего общекосмического трага-автоэгократа, так и в частности для поддержания Луны и Анулиуса, то великая природа не преминула начать приспосабляться к уменьшению их рождаемости, тем более что в последующие времена потребность сказанных вибраций для поддержания существования самой планеты Луна должна была сократиться. Этот коренной вопрос в таком аспекте значения смысла и цели существования твоих любимцев настолько важен для понимания многого происходящего там, на Земле, и, между прочим, затронутого вопроса о причинности войны, что я считаю нужным еще раз коснуться его. О том, что назначение существ, возникающих на этой твоей планете, заключается главным образом, чтобы через посредство процесса их существования вырабатывались вибрации, требующиеся природе для поддержания бывших тех частей планеты, которые ныне называются Луна и Анулиус, я впервые узнал, когда, помнишь, я во второй раз подобился лично разговаривать с его сообразностью Архангелом Луизасом, тогда еще ангелом. Его сообразность мне тогда сказал, что хотя движение обеих бывших частей планеты Земля в общей гармонии движения уже окончательно урегулировалось, и всякие опасения для каких-либо неожиданностей в течение ближайших будущих годов совершенно исчезли, но во избежание могущих быть в далеком будущем каких-либо осложнений высочайшими священными индивидуумами категорически было решено осуществить на этой планете соответствующее для выявления так называемого аскокина, дабы от этой планеты постоянно исходило это священное космическое вещество, нужное для поддержания бывших ее частей. Его сообразность объяснил еще, что это космическое вещество, священный аскокин, существует вообще во Вселенной главным образом в слитии со священными веществами Абрустодонис и Хелькдонис, и что поэтому это священное вещество аскокин, чтобы мочь быть животворным для подобных поддержаний, должно прежде всего выделиться из сказанных священных веществ. Откровенно говоря, мой мальчик, из всего сказанного им тогда я не сразу все хорошо понял. Я понял все очень хорошо только впоследствии, когда во время моих изучений основных космических законов я узнал, что эти священные Абрустодонис и Хелькдонис являются как раз теми веществами, которые вообще идут на образование и усовершенствование в трехмозных существах высших существенских тел, а именно тело Кисджан и тело души. И когда я узнал, что отделение священного аскокина от упомянутых священных веществ вообще происходит после того, как трехмозные существа каких бы то ни было планет притворяют их в себе сознательными трудами и намеренными страданиями для образования и усовершенствования своих высших тел. Когда же я, заинтересовавшись этими твоими любимцами, начал наблюдать и изучать их странную психику, то тогда также я совершенно понял, почему и для какой цели, как сама великая природа, так и высшие святейшие индивидуумы всегда ко всему терпеливо приспосабливаются. И относительно этого у меня лично составилось следующее мнение. Если бы эти твои любимцы сообразили как следует хотя бы об одном этом и стали бы служить природе с этой стороны честно, то, пожалуй, этим самым их существенское усовершенствование могло бы происходить автоматически, даже без участия их сознания. И во всяком случае, бедной природе их злосчастной планеты не пришлось бы все время пыхтеть и приспосабливаться, чтобы удержаться в общекосмической гармонии. Но, к несчастью всего существующего в мегалокосмосе, у твоих любимцев нет честного выполнения своего долга даже в отношении служения той природе, которой они, собственно говоря, и обязаны своим существованием. По поводу отсутствия у твоих любимцев честности в исполнении долга в отношении своей природы, я сейчас вспомнил одно очень мудрое, оправдывающее по данному случаю скрытое в нем значение изречение нашего несравненного учителя Малана Средина. Он как-то рассказал: «Действие чумы и холеры все же благороднее людской честности, потому что с ними людям, имеющим совесть, еще возможно жить спокойно». И вот, дорогой мой Хасин, когда оказалось, что из психики твоих любимцев окончательно исчезла инстинктивная потребность сознательно трудиться и намеренно страдать, чтобы воспринимать и притворять в себе священные вещества Абрустдониса и Хелькдониса, и тем самым выделять священный Аскакин для поддержания Луны и Анулиуса, то сама великая природа принуждена была приспособиться и извлекать это священное вещество другими путями, одним из которых и явились тамошние периодически ужасающие процессы взаимоуничтожения. Здесь для правильной оценки современных твоих любимцев будет, кстати, интересно напомнить тебе, что после того, как у трехмозных существ твоей планеты было уничтожено действие органа Кундабуфера, первые поколения очень скоро узнали, что через них должно трансформироваться некое космическое вещество, и что помощь с их стороны этой трансформации является одной из главных их существенских обязанностей. Помнишь, я тебе рассказывал, что существа материка Атлантида эту свою существенскую обязанность считали даже священной и называли ее Амарлус, что на их наречии означало «помощь Луне». Трехмозными существами материка Атлантида того периода, а именно периода, называвшегося тогда Самлеосской цивилизацией, были даже придуманы и очень строго выполнялись такие обычаи, которые очень способствовали им выполнять подобные существенские обязанности как можно продуктивнее. Тогда даже существами материка Атлантида было очень умно и целесообразно придумано выполнение этих двух существенских обязанностей, а именно обязанности усовершенствовать свои высшие тела и обязанности служить величайшему космическому трогоавтоэгократу, соединить в одно и совершать их одновременно. Такое соединение было ими организовано следующим образом. В каждой заселенной местности и даже в отдельных районах таких местностей тогда обязательно имелись три очень солидные специальные сооружения. Одно для существ мужского пола, которое называлось агурахрастини, второе для существ женского пола, называвшееся гинекохрастини, и третье для таких существ, которых тогда называли среднеполыми. Последнее сооружение называлось анурапарионикима. Первые два из этих солидных сооружений считались тогда существами материка Атлантида священными, и для них эти сооружения являлись тем же самым, чем для современных существ Земли являются их храмы, церкви, часовни и другие священные места. Когда я в первый раз спустился на эту планету, на материк Атлантида, я лично был в некоторых таких сооружениях и тогда же очень хорошо познакомился с их назначением. В мужских храмах, а именно в агурахрастинах, существа мужского пола данной местности или данного района в особом состоянии так называемого себя помнения исполняли в очередь соответствующие мистерии. У существ материка Атлантида было определенное понятие, что существа мужского пола являются источниками активных выявлений, и потому они в своих агорахрастинах все время предавались активному и сознательному созерцанию и в таком состоянии исполняли соответствующие священные мистерии для того, чтобы в них притворялись священные вещества Абрусдонис и Хелькдонис. Они делали это намеренно и с полным сознанием для того, чтобы это некое священное вещество, освобождающееся в них и исходящее через их излучение для дальнейшей своей животворяемости, становилось активной частью того священного закона, который они называли «Святая Троица». В священных гинехрастине, сооруженных для существ женского пола, каждая из женщин должна была неотлучно находиться во все время известных своих периодов, именно тех периодов, которые современные существа называют менструацией. Причем женщины, сознавая себя существами пассивными, должны были во все время своего там нахождения быть только пассивными, для того чтобы исходящие от них путем излучения вибрации служили в процессе сказанного священного закона для своей дальнейшей животворяемости пассивной частью его. И потому они в этих гинехрастинах находились в состоянии совершенной пассивности, сознательно стараясь ни о чем не думать. С этой целью они во время своих месячных периодов старались не иметь никаких активных переживаний. И для этого, чтобы ассоциативно протекающие мысли не мешали им сосредоточиваться, все было устроено так, чтобы наводить их на мысли о хороших пожеланиях для своих имеющихся или будущих детей. А что касается третьего рода сооружений того времени, которые назывались Анорапарионикима, то, как я тебе уже сказал, существ, для которых были сооружены эти дома, тогда называли существами среднего рода, а наш Мала их назвал бы недоразумениями или людьми не то не сё. Среди этих среднего пола существ были и существа мужского пола, и существа женского пола. Эти существа были такие, которые по разным причинам уже не имели возможности ни усовершенствоваться, ни возможности служить природе. То есть, как говорится в одной поговорке все того же нашего дорогого Малана Средина, они были ни для ангела свеча, ни для черта кочерга. В эти специальные дома на известное время заключались из существ мужского пола те, которые по каким-либо причинам были уже совсем лишены возможности когда-нибудь мочь сознательно созерцать. А из числа существ женского пола, главным образом такие, у которых или вовсе не было менструаций, или эти менструации протекали ненормально, или которые в известные периоды, в смысле своей половой похоти, превращались по тамошнему выражению в ханиомении, или, как сказал бы наш дорогой Мала, настоящих кобыл в весеннюю пору. Тогда среди существ на материке Атлантида были распространены понятия о нескольких определенных очень оригинальных признаках, по которым таких существ распознавали и запирали в Анурапариани Кима. Эти признаки были следующие. Первый. Если какое-либо существо начинало верить во всякую чушь. Второе. Если какое-либо существо начинало другим доказывать то, чего само вовсе не знало или знало, но не было в том уверено. Третье. Если случилось, что существо не сдерживало данного им честного слова и божилось в суе. Четвертое. И, наконец, если у каких-либо существ появлялись наклонности шпионить и заниматься тюксюкефом. Самым же бесспорным признаком считалось, когда у кого-либо появлялось то, что тогда называли маесул, и что современные существа считают уже болезнью и называют геморрой. В этих Анурапариани Кима такого рода существа должны были неотлучно находиться в те периоды, которые указывались окружающими. И такие существа в таких Анурапариани Кима ничего не обязаны были делать и существовали, как им хотелось. В отношении их преследовалась только одна цель, чтобы они не встречались и не говорили с нормальными существами данной местности. Таких существ тогда запирали в сказанные дома потому, что по тогдашним понятиям эти существа в известные периоды месяца, благодаря упомянутым разнообразным их, так сказать, порчам, очень мешали своими излучениями спокойному и правильному существованию окружающих существ. Да, мой дорогой мальчик, существа последнего времени существования материка Атлантида уже имели много очень хороших обычаев для нормального существенского существования. И современным существам твоей планеты остается только очень пожалеть, что благодаря второму большому несчастью с этой злосчастной планетой, повлекшему за собой то, что упомянутый материк со всем, что было на нем, вошел в планету, вместе с этим исчезли и все те хорошие обычаи обыкновенного существования, которые постепенно в течение долгих веков вошли в процесс их обычного существования. Впрочем, там, после гибели материка Атлантида, у позднейших тамошних трехмозглых существ опять было восстановился обычай иметь в процессе обычного существования подобные специальные сооружения, о которых я только что говорил. Необходимость в таких специальных домах опять понял и начал осуществлять их очень разумный иудейский царь по имени Соломон. То специальное сооружение, которое этот разумный иудейский царь решил первым долгом устроить, и которое после него еще долгое время существовало у его подданных, называлось Такчаннан. Это было подобие генехрастиний, существовавших на Атлантиде, и в них помещались тоже существа женского пола, которые должны были находиться там во все время своих менструаций. Царь Соломон тогда поторопился установить такой обычай, потому что во время своего мудрого царствования стал часто констатировать, что когда существа женского пола переживают состояние менструации, их характер для окружающих существ, особенно для мужей, делается не только невыносимым, но даже психоорганически вредным в смысле проявляемых непоследовательностей в обращении и общении с другими, себе подобными существами. И потому он безотлагательно решил издать для своих подданных строгий закон, согласно которому они близ каждой населенной местности должны были построить специальные помещения и запирать существа женского пола на все время сказанного их состояния. Мне пришлось даже читать этот изданный им закон. В этом законе, между прочим, говорилось, что женщины во время их менструации являются в священном смысле грязными, и что в эти периоды не только прикосновение к ним есть большой грех, но даже и разговаривать с другим с ними, особенно мужьям, есть преступление против священных законов. В тех мужей или вообще мужчин, которые в это время имеют общение с ними или даже только ведут разговоры с ними, входит нечистая сила или злой дух, последствием чего в житейских сношениях и делах среди мужчин являются одни только недоразумения, ссоры и вражда. Это последнее положение великого мудреца земли, царя Соломона, и по настоящее время продолжает оставаться там неизменной истиной. Действительно, и поныне эта самая причина тоже является одним из многочисленных оснований, благодаря которым в общей сложности для существ твоей планеты обычное их существование сделалось уже до крайности абсурдным. У современных существ Земли женского пола во время этих их состояний еще больше увеличивается то их специфическое свойство, какое приобрелось в них за последние века и которое они называют истерика. Во время такого своего состояния они доводят окружающих существ, особенно своих мужей, до того, что те делаются такими, про каких тамошних существ наш великий Маулана Средин говорит, цель их существования в том, чтобы быть объектами для пиявок. И на самом деле, только благодаря тому, что современные существа женского пола во время менструации ходят на свободе, многие современные существа мужского пола не только всегда не могут иметь между собой хороших и добрых отношений, но они из-за этого очень часто делаются настоящими так называемыми послекающимися богохульниками. Этот созданный мудрым царем Соломоном благой обычай существовал среди иудейского народа довольно долгое время и, наверное, распространился бы и по всей земле, если бы не то тамошнее специфическое свойство, о котором я тебе уже как-то говорил. А именно, когда этот иудейский народ после своего величия, как обыкновенно там бывает, пал, и существа других общественностей, которые еще в одни его величия и могущества из-за уже сделавшихся присущими трехмозным существам твоей планеты импульсов ревности и зависти ко всему выше себя стоящему возненавидели его, стал гоним и презираем, то эти существа других общественностей, конечно, начали даже пренебрегать и всеми уже имевшимися среди них действительно хорошими обычаями. Вот потому-то и этот хороший обычай не только не распространился дальше, но постепенно, тоже благодаря их другому характерному свойству, о котором я тебе уже в свое время достаточно разъяснил, то есть благодаря тому, что этот иудейский народ, уже сам подпадая под влияние других возвеличившихся общественностей, стал брать с них пример, начал пренебрегать ими и в конце концов совсем был оставлен и забыт ими, самими основателями его. В настоящее время там такой обычай существует только у одной очень небольшой общественности, находящейся на горах Кавказа и носящей название Хивсуры. Именно у тех хивсуров, которые не дают спать многим тамошним ученым из-за вопроса первоначального происхождения этой маленькой народности. Волей-неволей также и по поводу того, что твои любимцы уничтожают уже существующие на их планете хорошие, достигнутые их предками обычаи для обыкновенного существования, приходится опять высказать соболезнование тамошней несчастной природе, которая должна ко всему и всегда приспосабляться и приспосабляться. относительно такого для их природы несчастья, у нашего дорогого учителя, бесподобного Малана Саридинна, тоже имеются очень мудрые изречения. А именно в подобных случаях он иногда говорит: «Эх, если в жизни очень не повезет, то даже от крестной матери заразишься венерической болезнью». Или другое: «О, несчастный, во время твоего рождения твоя мать пела армянскую песню». На подобный случай даже и у выразителя русской народной мудрости Козьмы Прудкова имеется хорошая поговорка: «Самая несчастная у нас еловая шишка, потому что все макары спотыкаются о нее». Повторяю, эта несчастная природа планеты Земля должна постоянно, без передышки приспосабляться, проявлять себя все иначе и иначе, чтобы не выйти из общей космической гармонии. Чтобы ты хорошо мог представить и понять, каким образом тамошняя несчастная природа приспосабляется, чтобы получилось так называемое требуемое от этой планеты для общекосмической гармонии уравнение вибраций, я тебе объясню только про один факт, который осуществляется там как раз в данный момент, а именно после того их процесса, который они назвали «мировая война». Во время сказанного процесса, очевидно, благодаря тому, что существами, называющимися германцы, был придуман так называемый ядовитый газ, а существами, называющимися англичане, особые так называемые скорострельные пулеметы, количество раскуарна или смертей непредвиденно для природы произошло на этот раз намного больше, чем это ей требовалось. Или, как бы сказали тамошние кандидаты на хоснамусов, а именно коммерсанты, получился перерасход в смысле требующихся смертей тамошних трехмозных существ. И ввиду того, тамошняя природа с этого же времени должна была начать опять пыхтеть и, как там говорится, лезть из кожи, чтобы поправить эту непредвиденность и снова соответствующим образом приспособиться. На этот раз, согласно тому, что я в самое последнее время моей бытности там достоверно узнал, а также согласно сведениям, сообщенным мне по эфирограмме, тамошняя природа собирается для будущих времен увеличить рождаемость других форм тамошних существ. Заметил же я то, что по улицам городов Петрограда и Тифлиса, находящихся в большой общественности России, из которой больше всего погибло существ во время этой их мировой войны, разгуливали уже такие четвероногие существа, которые никогда в населенных местах не появляются, а именно ненавидящие людей четвероногие существа, которых они называют волки. В сведениях же, сообщенных мне по эфирограмме, говорилось, между прочим, что в той же большой общественности России так небывало увеличилась рождаемость существ из природы грызунов, называемых мыши и крысы, что в настоящее время они начинают пожирать почти все собранные запасы существ сказанной общественности. В той же эфирограмме еще сообщалось, что власть имущие существа общественности России обратились к существам какой-то другой европейской общественности, чтобы те взялись за уничтожение существования этих размножившихся у них маленьких существ, мышей и крыс, за что обещают им платить деньгами, сколько это будет стоить. Хотя временного уменьшения количества бедных мышей и крыс и возможно достигнуть разными для этой цели средствами, уже имеющимися у этих специалистов по уничтожению существования других, но вряд ли существа других общественностей согласятся сделать это за даром. Платить же деньгами существа этой России как обещают, конечно, не сумеют, так как деньгами это будет стоить, пожалуй, гораздо больше, чем стоила их последняя война. А иметь деньги из тех же источников, из которых они во время их большого процесса черпали, как говорит дорогой Малла, относительно этого уже шалишь. Даже осел может сообразить о том, что в мирное время мужицкое мясо ничего не стоит. Сказав это, Вельзевул умолк и стал выжидательно смотреть на своего внука. А последний, как бы разговаривая сам с собой, очень грустным, полным отчаяния тоном произнес: «Как же будет? Неужели нет никакого выхода? Неужели эти несчастные души, которые оформились на этой несчастной планете, вечно останутся неусовершенствованными и будут без конца облекаться в разные планетные формы и во веки веков маяться из-за последствий свойств того проклятого органа Кундабуфера, который был приделан к планетным телам первых трехцентровых существ этой злосчастной планеты по чуждым для них самих причинам? Где же тот столб, на котором якобы держится весь наш мегалокосмос и который называют справедливость? Нет, этого не может быть. Здесь что-то не то, потому что за все время моего существования в меня еще ни разу не вкрадывалось сомнение относительно существования объективной справедливости. Надо только выяснить и понять, в чем тут дело. Во всяком случае, с настоящего момента целью моего существования будет понять ясно, почему души, возникающие в этих земных трехцентровых существах, находятся в таком небывало ужасающем положении». Сказав это, бедный Хасин в угнетении понурил голову и задумался. А Вельзевул начал смотреть на него очень странным взглядом. Странным, потому что в этом взгляде ясно была видна его любовь к Хасину. И в то же время ощущалось, что Вельзевул очень радуется, что его внук переживает такое угнетение. Такое их молчание продолжалось довольно долго. Наконец Вельзевул вздохнул как бы от всего своего существа и обратился к внуку со следующими словами: «Да, дорогой мой Хасин, наверное, здесь что-то не то. Раз для существ этой планеты ничего не могло сделать то существо, которое в настоящее время имеет уже разумность священного подкулат и является одним из первых помощников нашего бесконечного в управлении миром, а именно при Пресвятой Ашата Шиемаш, раз он ничего не мог сделать, что же можем сказать мы, существа с разумом почти обыкновенных существ? Помнишь, Пресвятой Ашата Шиемаш тогда в своих рассуждениях под названием «Ужас положения» сказал: «Если существ Земли возможно еще спасти, то это может сделать только время». Мы со своей стороны можем только повторить это же самое относительно того их ужасного свойства, о котором мы сейчас говорили, а именно относительно их периодического процесса уничтожения друг у друга существования. Мы теперь можем только сказать, что если это свойство земных существ исчезнет с этой несчастной планеты, то может быть только со временем, благодаря или руководству какого-нибудь существа с очень высоким разумом, или благодаря каким-нибудь исключительным космическим событиям. Произнеся эти последние слова, Вельзевул опять с тем же странным взглядом стал смотреть на Хасина.